Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Роль лагеря «Оккупай-Абай» в развитии протестного движения в России. Самый продуктивный саммит НАТО для стран Балтии. Судьба беспилотника в Америке и радикальные последствия королевской охоты на слонов. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Шестнадцатого мая московская полиция ликвидировала лагерь протестующих на Чистых прудах и с тех пор жестко зачищает другие места сбора гражданских активистов. Тем не менее, лагерю «Оккупай-Абай» удалось продержаться более недели, и сам этот факт говорит о многом. Какова роль лагеря в развитии протестного движения в России? Что думают о ситуации в стране сами участники этого протеста? Рассказывает Вероника Баде.
По наблюдениям молодых социологов из группы НИИ митингов, активистами майских гуляний и лагеря на Чистых прудах стали прежде всего те, кто 6 мая во время марша миллионов попал под дубинки ОМОНа. Так что вполне можно сказать, что сама власть своими жесткими действиями спровоцировала радикализацию протестного движения. Многие ученые внимательно следили за развитием событий. Вот, например, что думает о значении лагеря «Оккупай-Абай» социолог Карин Климан, гражданка Франции, директор Института коллективного действия.
Сам факт существования подобного лагеря, подобного пространства, свободного выражения своего мнения, свободного общения, это невероятное событие в постсоветской истории. И очевидно, что люди испытывают большую радость от того, что они вот так смогли самоорганизоваться и доказать, что они могут захватить хотя бы какой-то кусок своего города. То есть это требование права на город, да, который воплощается в жизни. Это во-первых. Во-вторых, я уже сказала по поводу самоорганизации. На самом деле очень много различных людей из разных политических течений, из разных социальных движений, гражданских движений. И просто люди, которые активизировались недавно, взяли на себя некоторую ответственность за нормальное функционирование лагеря. То есть на самом деле это результат инициатив очень и очень много людей. И в-третьих, несмотря на то, что, насколько я могла понять, да, уровень политического знания достаточно низкий в основном, но тем не менее у людей есть желание узнать подробнее о различных проблемах социальных, общественных, политических, о различных направлениях мысли. И это как раз площадка позволяет людям, желающим обмениваться мнениями и узнать информацию, которая, напрямую, да, которая и так не очень доступна и кажется многим не очень привлекательна. Это привлекательный способ довести свою точку зрения до остальных. То есть это начало политических дискуссий. Пока что результатов мало в смысле выполнения каких-то конкретных требований. Нет, да? Но сам факт, я повторяю, существования лагеря – это уже огромный результат. То есть сам факт обозначения своего присутствия и права присутствовать по собственному желанию, по собственной инициативе в центре города, то есть сказать «это наш город», по-моему, это уже существенный результат в российских условиях.
Говорила социолог Карин Климан. В лагере «Оккупай-Абай» собирались самые разные люди. Взять хотя бы спектр политических убеждений – от националистов и монархистов до либералов и левых. При этом, как отмечает социолог Александр Бекбов, больше всего там было людей, не принадлежащих ни к каким конкретным политическим силам, более того, не доверяющих институциональной политике. Электрик, дизайнер, частный предприниматель, учитель музыки, ученый-физик, художник, безработный, инженер, замдиректора большого коммерческого предприятия. Вот далеко не полный список профессий тех людей, кого интервьюировали на Чистых прудах участники группы НИИ митингов. Как мы видим, это очень широкий социальный спектр. 13 мая, в день, когда на Чистопрудном бульваре завершилась акция под названием «Контрольная прогулка», мне удалось записать голоса гулявших, среди которых были как активисты лагеря, так и его гости.
Я здесь с 8 числа. Уже который месяц нас просто разгоняют, избивают. Мы не можем даже выйти просто погулять, неважно, с белыми лентами или без. Мы хотим свободного государства, чтобы та кровь, которую пролили за нас наши деды, прадеды на войне, она не была напрасной.
По специальности я машинист электропоезда, дизель-поезда второго разряда дальних рейсов. Здесь я уже нахожусь 7-й день в знак протеста против Путина, против диктатуры. Мы показываем людям, что вместе мы едины и вместе мы сила. Не люди должны бояться власти, а власть должна бояться людей.
Я пришла сюда поддержать, во-первых, тех ребят, которые стойко здесь протестуют. Смотреть на людей, которыми, ну, еще славится наша страна. Добрые лица, хорошие, радостные. Вдохнуть этот воздух единства, что ли. Вот все же улыбаются. Сколько мира, сколько добра в лицах наших людей.
Меня зовут Руслан.
А вы сколько дней уже здесь?
7-го числа. Мне здесь очень хорошо. Мы вообще-то охраняем лагерь.
Ну, у нас тут недавно ввели закон о запрете пропаганды гомосексуализма. Вот, я лесбиянка, и я считаю, что этот закон, мои права улезают полностью.
Меня зовут Алексей Шичков, но на самом деле я там известен как Алексей Чайник, да? Я, как обычно, занимаюсь кухней. Сейчас кухня опять стала правой. Вчера она была левой весь день, сегодня она стала правой. Опять пришли националисты и заняли на раздачу чая и на охрану. Вот, вчера были ребята антифа и анархисты помогали нам, вот, и все было здорово. И нас, вот, пока власть не слышит, я думаю, что мы должны выходить до тех пор, пока власть начнет с нами диалог.
Меня зовут Вересова Анастасия. Я менеджер по компенсациям и льготам. Меня сюда привел протест, новая форма протеста, без агрессии, мирная, очень веселая, очень доброжелательная.
Я Нина, пенсионер. Я за то, чтобы проводились честно выборы.
В свое время американцы ошиблись и назвали Россию империей зла. На самом деле Россия империя лжи. Вот эта ложь уже, ну, все границы перешла. Люди из-за этого и вышли.
Нахожусь я тут 7 числа уже. Мы хотим, чтобы Путин ушел с должности президента. Почти в стране ничего не делает, не помогает. Просто сидит на престоле уже не знаю сколько.
Библиотекарь я. Путин, ну, это просто, это, наверное, клеймо нашей страны. Нас называют быдлом, это не президент. Еще, конечно, возмутила 7 числа инаугурация президента, когда Москва была пустая, что в центр простые москвичи не могли пойти. И зарплата у меня мизерная.
Ну, я заканчивал ИСТФАК МГУ, я преподаю. Я хочу честности и прозрачности системы. Такой системы, при которой, как в Штатах, не будет ничего зависеть от конкретного человека, который оказывается наверху.
Я владелец рекламного агентства небольшого. Приятно был поражен самоорганизацией этого места. То, что без какой-то команды люди сами собрались, они убирают территорию, они организовали быт, туалеты, информацию. Есть ощущение, что будущее есть, когда видишь этих людей.
Прозвучали голоса активистов лагеря «Оккупай Абай» и горожан, пришедших туда 13 мая после контрольной прогулки по Москве. В эти майские дни на чистых прудах жизнь кипела и бурлила. Целыми днями проходили здесь лекции, дискуссии, выставки и поэтические чтения, выступали историки, философы, политологи, работали социологи. Вот впечатление одного из активистов лагеря. Историк Андрей Демидов, сопредседатель профсоюза «Учитель», принимал участие в работе лектория.
Сам по себе лагерь, он превратился в такое очень интересное пространство, где происходила масса всяких мероприятий культурных и идейных. И вот тот лекторий, который там так был вот стихийно обозначен за спиной Абая, он постоянно был заполнен. И, в общем, эта программа заработала, то есть лагерь превратился в такую постоянно действующую конференцию. То есть лекции и семинары начинались с утра и заканчивались за полночь. Меня что здесь интересовало, ну, как педагога и как профсоюзного деятеля? Это именно какие-то идеи, связанные с развитием социальной сферы. Потом буквально несколько мероприятий было посвящено развитию образования или, наоборот, его деградации. Потом мы говорили о том, как относятся профсоюзы к гражданским протестам, почему они недостаточно активно участвуют, какие пути сближения общегражданского движения и профсоюзного могут существовать. Что такое политическая стачка и что в России мешает вот такое мероприятие организовать. И мне кажется, что вот через этот лагерь возрождается, ну или развивается довольно важная как бы в России традиция такого открытого публичного пространства, где разные точки зрения, разные группы, разные инициативы.
Это был историк, преподаватель Андрей Демидов. Доцент Высшей школы экономики, социолог Иван Климов много раз приходил на чистые пруды. Бывало, что и со своими студентами, с которыми проводил там практические занятия. Вот что думает Иван Климов о значении лагеря «Оккупай Абай» и в целом протестов последнего времени.
Первое, что, наверное, стоит акцентировать, это не казус. И вообще все эти акции – это не случайность. Это не что-то такое, от чего можно отмахнуться и сказать, что это сытые горожане бесятся с жиру. Есть определенные процессы, длинные процессы, которые начались не сегодня, которые не зависит от того, какие решения принимает власть, не зависит от того, где будет митинг. И вообще, в принципе, они не зависят от того, что-то состоится или не состоится. Второе значение заключается в том, что происходящее вот именно сейчас, в мае, наложилось на очень важное политическое мероприятие, а именно инаугурацию и формирование правительства. И даже если это пена, даже если считать, что вот как там яблони сейчас отцветут, так и это все сойдет. Уже символически властная легитимация, процедуры передачи власти, они оказываются смазанными Удальцовым в фонтане, они смазаны Навальным, который, подняв руки, кричит: «Не сопротивляйтесь, только не сопротивляйтесь», а потом его арестовывают именно за сопротивление сотрудникам полиции. Они оказываются смазанными прогулкой с писателями, они оказываются смазанными Окупай Абаем, разгоном и так далее и тому подобное. Процедурная легитимность власти оказывается под очень большим вопросом. Не для всех, не для большинства россиян, но этот вопрос уже прочерчен, знак вопроса прочерчен и поставлен. Третье, по целому ряду признаков и по пониманию того, что происходит с длинными трендами, можно предполагать, что в обозримом времени власть должна будет принимать непопулярные решения. Так или иначе повышать пенсионный возраст, заниматься проблемами миграции, проблемами экономического развития страны, реформы здравоохранения, реформы образования. И это означает, что появятся достаточно многочисленные социальные группы, чьи интересы будут ущемляться. Эти реформы будут касаться их образа жизни, их потребностей, но власть сейчас показывает, что она не готова и не умеет, у нее нет институциональных механизмов согласовывать с ними стратегию действий. И это означает, что появится база для социального протеста. И длящиеся акции уличные, при всей их там несерьезности, несистематичности, отсутствии понятных требований, отсутствии встроенности в политический процесс и так далее и тому подобное, они показывают людям, что выходить на улицы и протестовать, и требовать можно. А если акции этого типа продолжатся еще какое-то время, то вполне вероятно солидаризация вот этого, условно говоря, городского протеста с протестом определенных целевых групп, интересы которых будут затрагивать те или иные реформы.
Так думает Иван Климов, доцент Высшей школы экономики. Итак, социологи отмечают, что лагерь «Окупай Абай» стал новым и очень важным этапом в развитии российского протестного движения. Что еще хотелось бы отметить? События последнего времени складывались для протестующих далеко не самым благоприятным образом. Разгоны митингов, крайне жесткие действия полиции, бесконечные задержания гражданских активистов. Но, несмотря на это, во время майских гуляний на чистых прудах царила по-настоящему праздничная атмосфера.
Подробнее о лагере «Окупай Абай» Вероника Баде поговорит в ближайшее воскресенье в программе «Общественное мнение» в час дня по московскому времени. Радио «Свобода» в эфире, программа «Время и мир», аналитический журнал, у микрофона Ирина Лагунина. Саммит НАТО, прошедший на этой неделе в Чикаго, по мнению президента Литвы Далии Грибаускайте, оказался для стран Балтии из подобных встреч самой результативной. Продлено военное патрулирование воздушного пространства в этом регионе и, что принципиально важно для Литвы, Латвии и Эстонии, достигнуто соглашение о том, что система противоракетной обороны НАТО охватит всех союзников. Эти решения, считают в Вильнюсе, подтвердили обязательство Союза осуществлять коллективную оборону, рассказывает наш корреспондент Литвы Ирина Петерс.
Комментируя итоги чикагской встречи, президент Литвы Далия Грибаускайте заявила: «Одно из самых существенных достижений – решение о том, что система противоракетной обороны НАТО охватит всех союзников. Ранее Москва предлагала ввести балтийские страны в зону действия российской ПРО, что не устраивало Эстонию, Латвию и Литву. Сейчас, по словам Грибаускайте, Соединенные Штаты в этом вопросе изменили позицию. Президент Барак Обама ясно высказал мнение, что страны НАТО должен защищать сам альянс. В интервью литовскому радио Грибаускайте сказала: «Хочу поблагодарить президента США, именно он подкорректировал позицию по ПРО, из-за чего ранее у нас было много проблем. Лично я критически относилась к так называемой перезагрузке с Россией, когда державы пытались добиваться сотрудничества, несмотря ни на что. Мне пришлось побороться», уточняет Грибаускайте. «Еще на саммите НАТО в Лиссабоне не всегда это стоило легких отношений, но мои усилия увенчались тем, что президент Обама ясно поддержал нашу позицию относительно противоракетной обороны, а также по воздушной полиции и энергетической безопасности, заявила президент Литвы. Напомню, система противоракетной обороны НАТО будет осуществлена в 4 этапа и должна функционировать с 2018 года. При этом Москва опасается, что система ПРО Альянса может быть направлена против нее. Союзники же заверяют, что их цель – оборона стран НАТО от таких государств, как Иран и Северная Корея. Итоги Чикагской встречи для стран Балтии подводит глава Комитета по обороне и национальной безопасности Сейма Литвы Арвидас Анушаускас.
Достигнуто официально договорено, что миссия воздушной полиции будет продолжена. Во-вторых, будет совместными усилиями стран НАТО помощь создаваемому Центру по энергетической безопасности. Он уже существует, но еще не получил аккредитации как центр компетенции НАТО. Это в ближайшие полугодия будет сделано. Определили все страны НАТО, что ответственность за безопасность в Афганистане, афганские власти должны будут перенять к середине 2013 года и к концу 2014, все, за исключением тех, которые обучают афганские силы, будут выведены. Это касается и литовских сил, которые находятся в провинции Гор и на юге Афганистана.
Продолжает другой литовский парламентарий Витянис Андрюкайтис.
Этот саммит завершил постановления, которые обсуждались уже почти 2 года. Миссия по охране воздушного пространства не является временной. Тут есть еще дискуссии, где эта миссия, в Литве или, допустим, в Эстонии. Но тут уже дело техники. Второе, еще раз подтверждено, что планы, которые были намечены для этих стран, они становятся реальностью. Тут нельзя не говорить о том, что отношения между НАТО и Россией должны все-таки направляться на более конструктивное русло. Тоже должен быть прогресс.
Насколько существует проблема оплаты вот этих услуг по охране воздушного пространства?
Мы пока не выделяем средств столько, сколько надо по общим договорам на весь бюджет охраны страны. 0,79% ВВП. Меньше процента. Нам нужно шаг за шагом увеличивать бюджетные средства, чтобы другие члены НАТО поверили в наши слова. Увы, слова, а на деле мы далеко не все домашние работы исполняем. Если ты вступил в этот клуб, будь добр, как джентльмен, то и то дело.
Витянис Андрюкайтис. Тема неспособности Литвы строго придерживаться финансовых обязательств по членству в НАТО волнует и депутата Сейма Альгердеса Сисеса.
За все надо платить, так как мы все-таки щит воздушный имеем. Конечно, налогоплательщики должны вкладывать в общее дело. Насколько мы выигрываем или проигрываем, участвуя в разных акциях натовских. Но так как мы вступили в эту организацию, я больше скептик, но надо выполнять свои обязательства. Когда собираются руководители стран, все-таки принимают очень важные решения и по выводу натовской армии из Афганистана. Большие убытки от этой акции, поэтому Франция уже ярко выразила, что она с 2013 года полностью выводит. Нужны другие пути присутствия натовских солдат, это финансирование местной военных частей и полиции. Много вопросов, потому что мир не без самых жестких, жестоких людей с их идеологиями, миропониманием. Вот и последнее событие в Даке, где один человек может убить 100. Терроризм жив, и с этим можно столкнуться любому. Когда границы открыты, кто может сказать, что такое может не произойти и в Литве? Поэтому мы должны вкладываться в общее дело, чтобы терроризм пресекался на корню.
Член Сейма Альгердес Сисес, преподаватель Каунасского университета, политолог Бернарас Ивановас, рассматривает успех Чикагского саммита для стран Балтии в историческом аспекте.
Разделительные линии, которые проходили от нас на Запад, очень негативно влияли и влияют на сознание людей Литвы. Поэтому, если действительно про НАТО накроет страны Балтии, это, конечно, позитивный момент в плане таком моральном, даже пропагандистском. В некоторой мере это такое, скажем, ограждение нас от российского влияния символически. С другой стороны, страхи, которые были раньше, припоминаю саммит президентов России и Америки Праге, президент Грибоскайте не поехал туда, боялись, что там будут очерчены новые линии в Европе, и страны Балтии могут очутиться в зоне влияния России. Теперь, мне кажется, все точки на «и» поставлены, и Литва оказывается в зоне, которой и хотела всегда быть, то есть западной.
Кто-нибудь может спросить, при том, что все время подчеркивают, вот этот натовский щит противоракетной обороны не для какого-то противодействия с Россией, а других стран, то какая разница странам Балтии быть защищенными пророссийскими или пронатовскими?
Есть принципиальная разница с исторической точки зрения. Мы долгие десятилетия были оккупированы Советским Союзом, и любое воспоминание, даже не прямое вроде, это негативный фактор. Хочу подчеркнуть, тут не идет речь о том, что что-то против России тут замышляется или что-то со стороны НАТО делается против России. Нет, но это символичный момент. Символы в отношениях между странами очень важны. А то, что общий враг – это международный терроризм, в этом не может быть никакого сомнения.
Физически вот эти установки ПРО в Литве не будут находиться, они будут в других странах.
Да, не обязательно размещать эти установки в Литве, чтобы защищать территорию. Радиус действия очень обширный.
ПРО-натовская является камнем преткновения для диалога дальнейшего НАТО-Россия. Не только по военной сфере, но вообще...
Это, по большому счету, вопрос российской внутренней политики. Такой пропагандистский момент, который рассчитан на внутренний электорат. Российские военные прекрасно понимают, что все-таки ракеты, если они летят в Соединенные Штаты с Россией, они не летят через зону влияния ПРО, они летят через Северный полюс. По этой причине разговоры о том, что эти системы, дескать, против России, не имеют никакого основания. С другой стороны, в риторике Путина, президента России, заметны некоторые новые нотки по отношению НАТО. В связи с операциями в Афганистане видим, что русские десантники нанесли визит на военную базу в США, где проводятся общие учения. Беспрецедентный факт новейшей истории. Так что изменения некоторые происходят. Будут ли они системными или нет, это уже другой вопрос. Поживем, увидим.
Говорил политолог Бернарас Иванос.
О реакции в Литве на прошедший в Чикаго саммит НАТО рассказывала Ирина Петерс. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Один из организаторов московских акций протеста, Алексей Навальный, освобожденный утром в четверг после 15 суток административного ареста, вечером вместе с семьей пришел в лагерь гражданских активистов у памятника Булата Окуджаве на Арбате. Его приветствовали несколько сот человек. Навальный поблагодарил активистов за то, что они продолжают так называемое народное гуляние. 7 человек пострадали сегодня при крупном пожаре, охватившем дагестанское село Хуторах, сообщило региональное управление МЧС. Сгорели около 60 домов. На границе Чечни и Ингушетии у села Бамут идет операция против группы боевиков. В течение дня в столкновениях были убиты 3 боевика. Пленарное заседание Верховной Рады Украины, на котором рассматривался законопроект о государственной языковой политике, было прервано и завершено досрочно из-за драки между депутатами от оппозиции и правящего большинства. Депутаты Европарламента сегодня призвали власти Украины создать независимую комиссию по расследованию возможных нарушений прав экс-премьера Юлии Тимошенко, находящейся в заключении. Госдепартамент США опубликовал очередной ежегодный доклад о положении с правами человека в мире. В докладе отмечается, что ситуацию России в прошлом году характеризует преследование оппозиционных активистов, нарушение на выборах, ограничение гражданских свобод. Иран и 6 мировых держав продолжат переговоры по ядерной проблеме 18-19 июня в Москве. Такая договоренность достигнута по итогам нынешнего раунда переговоров, завершившегося сегодня в Багдаде. Норвежский экстремист Андерс Брейвик, суд над которым проходит в Осло, заявил, что не станет обжаловать приговор, если суд признает его вменяемым и способным нести ответственность за совершенные теракты в Осло и на острове Утоя. Эксперты ООН, расследующие информацию о нарушении прав человека в ходе нынешнего конфликта в Сирии, возложили ответственность за большую часть случаев беззакония на военных и сотрудников сирийских спецслужб.
Радио «Свобода», у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Судьба беспилотников в Америке и радикальные последствия королевской охоты на слонов. Конгресс Соединенных Штатов утвердил законопроект, который предусматривает кардинальные изменения в использовании воздушного пространства. Этот биль, в частности, санкционирует выделение средств на переход самолетов и авиадиспетчеров от радарных систем на GPS-навигацию. В законопроекте также говорится, что уже в 2015 году беспилотники смогут летать в воздушном пространстве США на равных правах с пилотируемыми летательными аппаратами. Именно этот аспект законопроекта стал предметом дебатов, к которым подключились и правозащитники. Этот вопрос недавно обсуждался на конференции в Вашингтонском научно-исследовательском институте Брукингса, рассказывает Владимир Дубинский.
В настоящее время использование беспилотников внутри США разрешается только в районах военных полигонов и с ограничениями для патрулирования государственной границы. При этом беспилотники могут летать только на малых высотах и вдали от аэропортов. Если, как и ожидается, принятый Конгрессом законопроект будет претворен в жизнь, то в воздушном пространстве США могут появиться тысячи беспилотников, и в небе они будут обладать теми же правами, что и пилотируемые самолеты и вертолеты. Сторонники широкого внедрения беспилотников подчеркивают, что эти сравнительно дешевые и безопасные летательные аппараты могут пойти на службу фермерам, спасателям, метеорологам, картографам, рыболовам и так далее. Оснащенные сверхмощной оптикой, беспилотники могут, например, обнаружить утечки в нефти и газопроводах или доставить помощь жертвам стихийных бедствий в труднодоступных местах. Сотрудник Вашингтонского исследовательского центра «Фонд наследия» Пол Розенцвайг приводит такой аргумент в пользу использования беспилотников внутри страны.
Наша юго-западная граница – это фактически пустыня длиной почти в 2000 километров. Между немногими городами и контрольно-пропускными пунктами, расположенными вдоль этой границы, ничего нет. Как патрулировать эту территорию? Возведение стены или забора такой длины не представляет реальным и эффективным. Именно поэтому Министерство внутренней безопасности так заинтересовано в приобретении беспилотников для патрулирования границы.
Заинтересовались беспилотниками и другие правоохранительные ведомства, Федеральное бюро расследований и полиция в разных штатах. Полицейские, например, утверждают, что беспилотники могут оказаться дешевле, эффективнее и безопаснее, чем патрульные автомобили или вертолеты. Но именно потенциальное использование беспилотников полицией и другими правоохранительными ведомствами и вызвало возражения у граждан и правозащитных организаций. Крупнейшая и самая влиятельная из них – Американский союз защиты гражданских свобод, сокращенно по-английски ACLU, утверждает, что перспектива использования беспилотников внутри страны поднимает ряд вопросов, связанных с правом граждан на неприкосновенность частной жизни. Сразу после того, как Конгресс принял биль по авиации, ACLU опубликовал следующее заявление.
Конгрессу, а также Федеральному управлению гражданской авиации США следовало бы установить правила, защищающие право американцев на неприкосновенность частной жизни от нарушений, которые в противном случае неизбежно возникнут с применением беспилотников. Мы не желаем жить так, чтобы нам приходилось гадать, прослеживается ли с неба наш каждый шаг с того момента, когда мы выходим на улицу.
По словам сотрудницы Американского союза защиты гражданских свобод Катрин Крамп, внедрение беспилотников открывает новую эпоху в сфере слежки.
Это правда, что и до сих пор правоохранительные ведомства вели наблюдение с воздуха, но пилотируемые летательные аппараты и их эксплуатация – это очень дорогое удовольствие, а это всегда означало, что возможности правоохранительных ведомств были ограничены. Многие полицейские отделения просто не могут в себе позволить приобрести самолеты и вертолеты. С внедрением же беспилотников эти ограничения практически отпадают, и даже самые небольшие отделения полиции на местах получат возможность вести наблюдение с воздуха. В связи с этим возникает целый ряд вопросов, которые ранее не вставали. Например, в отличие от пилотируемых самолетов и вертолетов, беспилотники могут летать на огромной высоте, и они могут находиться в воздухе очень долгое время, потенциально месяцами и даже годами.
По словам Катрин Крамп, в отсутствии четких законов и правил, регулирующих такого рода наблюдения, вероятность злоупотреблений повышается. Продолжительное и потенциально неограниченное по времени наблюдение за кем-то может быть нарушением 4-й поправки к Конституции США, которая защищает граждан от необоснованных обысков и арестов.
Мы не против использования беспилотников внутри страны как такового. На мой взгляд, есть целый ряд абсолютно объективных и легитимных причин, по которым эта технология может быть использована в правоохранительных целях. Вместе с тем, мы обеспокоены, что беспилотники могут стать инструментом постоянной слежки и что ни в чем не повинным американским гражданам придется гадать, подвергаются ли они такого рода наблюдению.
Обеспокоенность, говорит Катрин Крамп, вызывает не только то, что беспилотники могут стать инструментом слежки, но и то, что они могут быть оснащены оружием.
Правоохранительные ведомства проявляют столь большой интерес к беспилотникам еще и потому, что эти летательные аппараты открывают для них большие возможности, например, в сфере контроля за скоплением большого числа людей. Полиции, в частности, не надо будет направлять своих сотрудников к месту скопления людей. Она сможет контролировать толпу с воздуха. У меня такая перспектива просто вызывает страх. Более того, следует серьезно подумать и о том, что если полиция и другие правоохранительные ведомства могут оснастить беспилотники оружием, то это могут сделать и обладающие достаточными навыками частные лица. Как это отразится на безопасности граждан?
Специалист из Института Брукингса Джон Вилли Сеньор также считает, что при внедрении беспилотников надо учитывать, что новые технологии могут воспользоваться и злоумышленники, в частности, террористы.
Было бы наивно считать, что внедрение беспилотников сравнительно небольшого размера внутри США не сопряжено с риском. Вряд ли террористы стали бы использовать беспилотники для нападения на какое-то крупное здание или торговый центр. Террористам проще для этого использовать автомобиль или грузовик, начиненный взрывчаткой, как это было в 1995 году в Оклахоме. Однако представьте, что речь идет о каком-то хорошо защищенном объекте, куда невозможно проехать на автомобиле или грузовике, к которому невозможно долететь на небольшом пилотируемом самолете. В одном из исследований, проведенном по заказу правительства, прямо говорится, что небольшая группа злоумышленников могла бы запустить беспилотник из укрытия и скрыться до того, как беспилотник достигнет цели.
Если власти и предпринимают какие-то шаги, направленные на предотвращение использования беспилотников террористами, это держится в секрете.
Предполагается, что над этим в правительстве работают, но вряд ли мы узнаем какие-то детали. Для того, чтобы не допустить попадания этой технологии в руки террористов, потребуется ввести хорошо отлаженные механизмы взаимодействия властей с производителями беспилотников и с теми, кто их продает. Потребуется также тщательная разведывательная работа по выявлению потенциальной угрозы. Нельзя допустить, чтобы оснащенные оружием беспилотники попали в руки преступников. Однако ни эта проблема, ни опасение, что использование беспилотников может привести к злоупотреблениям, о которых говорят правозащитники, не означает, что от этих летательных аппаратов в воздушном пространстве США надо вообще отказаться. Беспилотники могут принести большую пользу в авиации и в экономике в целом, а в некоторых ситуациях даже помочь спасти человеческие жизни. Фирмы, занятые разработкой беспилотников, создают удивительные технологические новшества. Они также создают рабочие места и вносят свою лепту в продвижение не только этой отрасли промышленности, но и экономики в целом.
Коллега Джона Вилли Сеньора из фонда наследия Пол Розенцвайг также считает, что останавливать процесс внедрения беспилотников не следует, но необходимо разработать четкие правила их использования.
Мы не разоружаем, например, полицию лишь только потому, что существует вероятность, что какой-то полицейский может злоупотребить оружием. Во избежание злоупотреблений мы принимаем на работу надежных людей, хорошо их обучаем, а если злоупотребления все же случаются, мы проводим тщательное расследование. Виновных наказывают, увольняют с работы, а в особо серьезных случаях привлекают к уголовной ответственности. Точно такая же модель может быть применена в отношении тех государственных служащих, которые управляют беспилотниками.
Таково мнение экспертов. Американское же общество в целом, похоже, пока не готово согласиться с тем, чтобы беспилотники разделяли воздушное пространство США с самолетами и вертолетами. Большинство американцев поддерживают использование беспилотников ВВС США и американской разведкой в борьбе с террористами за границей, но скептически относятся к идее применения таких летательных аппаратов в самих Соединенных Штатах. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного недавно агентством Расмуссен. 76% опрошенных заявили, что они за использование беспилотников для нанесения ударов по объектам Аль-Каиды и талибов в Афганистане и Пакистане, даже если такие операции приводят к дипломатическим трениям с другими странами. Одновременно с этим более половины респондентов сказали, что они против того, чтобы беспилотники использовались в небе над Америкой. Что бы ни считали участники опроса и какие бы опасения ни возникали у правозащитников, времена беспилотников неизбежно наступают. Десятки фирм заняты разработками моделей, и спрос на беспилотные летательные аппараты обещает быть очень высоким. Что касается общественного мнения, то считают эксперты, как в случае с любым другим технологическим новшеством, со временем люди привыкнут и к беспилотникам, и начнут принимать их за должное. Специалисты считают, что в будущем даже пассажирские самолеты могут быть беспилотными. Технически это возможно уже сейчас. Но для того, чтобы это произошло на самом деле, людям необходимо преодолеть некий психологический барьер. В опубликованной недавно в журнале New Yorker обширной статье на тему о беспилотниках говорится, что когда были изобретены автоматические лифты, люди боялись в них заходить. В будущем самолеты без пилотов могут стать столь же привычной вещью, что и лифты без лифтеров.
О конференции по беспилотникам рассказывал Владимир Дубинский. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В середине мая исполнилось 50 лет со дня бракосочетания короля Испании Хуана Карлоса и королевы Софии. Золотую свадьбу королевская чета не справляла, официально из-за экономического кризиса в стране. Однако в Испании говорят о том, что для отмены торжеств была иная, более веская причина – кризис в самой королевской семье. Из Мадрида Виктор Черецкий.
До недавнего времени считалось, что в высочайшей фамилии никаких трений никогда не возникает. А любые слухи, просочившиеся в прессу о возможных неурядицах, тщательно опровергались. Не ставилась под сомнение и целесообразность монархии. Вернее, этот вопрос не обсуждался публично. С некоторых времен все изменилось. Причина – ряд громких скандалов, пошатнувших имидж короля и членов его семьи. Многие испанцы оказались откровенно разочарованы монархией, а вопрос о ее будущем стал темой постоянного обсуждения в обществе и в средствах информации. При этом число противников королевской власти, по данным официальной статистики, в последнее время неизменно росло. Магда Ферре – общественная деятельница и журналистка левой ориентации.
Гражданское общество все больше осознает, что одна из составляющих нашей государственной структуры вконец устарела. Правда, до недавнего времени дискутировать на данную тему было вообще запрещено. Критиковать короля было нельзя, но допускались разговоры о его расходах, о его семье, о его состоянии, его яхтах и так далее. Это полный анахронизм, который плохо вписывался в условия европейской демократии. Монарх не может стоять над законом. В частности, следует разобраться в его финансовых счетах, которые в последние 35 лет не подвергались ревизии. Король у нас никому не подотчетен.
Разумеется, у короля есть и горячие сторонники. Их главный аргумент – сама фигура главы государства все годы после перехода Испании от авторитарного правления генерала Франко, умершего в 1975 году, к современной демократии, способствовала политической стабильности и гражданскому миру. Альфонсо Моралело, член руководства молодежного консервативного движения «Новые поколения».
Испанцы ценят монархию. Это один из наиболее уважаемых в народе институтов власти. Конечно, в последнее время она несколько утратила свой престиж, но тем не менее ее ценят больше, чем политических и профсоюзных деятелей, чем депутатов парламента и даже членов Конституционного суда. Единственное, что больше ценится в стране, чем монархия, это вооруженные силы и средства информации. Кроме того, монархия предусмотрена Конституцией, за которую в свое время проголосовали деятели всех направлений, включая и левых, и правых.
Между тем, в спорах вокруг королевской фамилии большинство испанцев волнует не столько политический аспект, сколько чисто человеческий. Поставлен под сомнение идеал «красивая сказка». Больше нет образцовой семьи, хранительницы вековых традиций, где все гармонично, от отношений между супругами и прекрасно воспитанных детей до манеры одеваться и вести себя с окружающими. Например, еще относительно недавно испанцы любовались и от души радовались свадьбам королевских отпрысков. Казалось, что инфанты Елена и Кристина, а также наследный принц Филипп, сочетавшиеся браком по любви, безумно счастливы. Однако оказалось, что эти марганатические браки принесли лишь беды испанской короне, способствовали ее дискредитации в глазах общества. Сестра короля, инфанта Пилар, так резюмировала причины возникших проблем.
Конечно, надо жениться по любви. Однако будущим супругам следует, как я считаю, иметь хотя бы одинаковое воспитание, поскольку без этого стабильных отношений в семье не построишь. Нужно иметь общие интересы, нужно думать одинаково, понимать друг друга без слов. Брак — это надолго, и если нет взаимопонимания, ничего не получится.
Старшей дочери короля Елене пришлось расстаться с мужем, в прошлом мелким банковским служащим Хайме Маричаларом. Высокое социальное положение и герцогский титул, присвоенный после женитьбы, явно пошли ему во вред. Он, как утверждает пресса, увлекся кокаином и женщинами. Развод не заставил себя ждать. Несколько иная метаморфоза произошла с супругой принца Летисией. Попав в совершенно чуждую для себя обстановку, Летисия воспитывалась в рабочей семье, она быстро утратила в глазах общества обаяние Золушки и превратилась, как утверждают наблюдатели, в подобие капризной и жеманной миллиардерши, принцессы на горошине. Хайме Пиньяфьель, телекомментатор, специализирующийся на жизни высшего общества Испании, описывает эту метаморфозу весьма дипломатично, учитывая, что речь идет о жене наследника престола.
Выходит, что теперь любая девица может стать королевой Испании. С этим трудно согласиться. Принц Филипп женился на женщине весьма ловкой, как характеризовал ее сам король. Но ей следовало бы вести себя поскромнее. Ведь желание быть самой умной и самой красивой оборачивается лишь излишней агрессивностью и настраивает против нее общество.
Между тем, наблюдатели отмечают, что резкое падение авторитета испанской монархии началось в прошлом году, когда достоянием общественности стало дело Иньяки Урдангарина, еще одного королевского зятя, мужа младшей дочери инфанты Кристины. Он попался на коррупции. Бывший спортсмен-профессионал занялся бизнесом. Под организацию спортивных мероприятий и международных семинаров на спортивную тему брал миллионные гонорары, которые теоретически должны были идти на развитие спорта, а на деле шли ему в карман. Высочайший зять не гнушался и откровенным мошенничеством. К примеру, он обещал за солидный аванс провести велогонку «Тур де Франс» на Балиарских островах. Местные власти, посчитавшие, что подобные мероприятия может принести их региону дополнительную славу и доходы, поверили Урдангарину и выложили деньги на мероприятие, которое, естественно, даже теоретически не могло состояться. Махинации королевского зятя были столь откровенными и наглыми, что заметить их не удалось. Магда Ферре.
Это мошенничество и использование своего положения как члена королевской фамилии для личного обогащения. В данном случае следует говорить о болезни нашего общества, о тяжелом коррупционном недуге, которым страдает монархия. Ведь королевский зять мог совершать злоупотребления лишь благодаря своим семейным связям. Это многие сейчас понимают, посему требование установить республиканский строй в Испании вместо монархического звучит все громче. По большому счету, королевский зять воспользовался давно существующим положением дел. Монархия рассматривает государство как свою собственность, которой можно пользоваться без каких-либо ограничений. И подобное положение все до недавнего времени терпели.
В связи с делом Урдангарина королю вспомнили и его собственный бизнес. По данным американского журнала Forbes, личное состояние испанского монарха еще в 2003 году, более поздних данных нет, оценивалось в 1 миллиард 800 миллионов евро. И это состояние, обретенное в годы царствования, поскольку фамильного капитала Хуан Карлос не имел. Некоторые наблюдатели полагают, что оно получено не столько за счет государственной зарплаты, сколько за счет неких неучтенных доходов. Речь идет, к примеру, о тайных комиссионных, которые королю якобы платят при заключении важных межгосударственных контрактов в области энергоносителей, торговли военной техникой и других сделок. Говорится об особняках в Лондоне, о крупных вкладах в швейцарских банках, о капиталах, размещенных на Арабском Востоке, в Латинской Америке и так далее. Муниципальная советница города Морон-де-ла-Фронтера на юге Испании Марина Сегура-Гомес потребовала не так давно публикации отчета о всех королевских доходах.
Всем известно, что у королевской семьи были конфискованы в 30-х годах прошлого века все богатства. Когда король взошел на престол, у него не было ни гроша. Тем не менее, как публикует сейчас зарубежная пресса, он обладает третьим по величине личным состоянием среди коронованных особ Европы, после князя Лихтенштейнского и королевы Великобритании. Откуда такое богатство?
И все же главным событием, которое обусловило нынешний кризис испанской королевской семьи и монархии как системы, стала случайность, неудачная охота в Ботсване. Хуан Карлос отправился в эту страну, чтобы поохотиться на слонов. А его пристрастие к охоте известно давно. Эту забаву король практиковал во многих странах мира, и нередко охота оканчивалась неприятностями, как, например, в 2006 году в Вологодской области, когда король якобы застрелил ручного медведя Митрофана, чем вызвал подлинный скандал и протест защитников природы. Еще раньше аналогичный случай произошел в Румынии. На этот раз в Ботсване монарх, похоже, никого так и не подстрелил. Он всего лишь упал, сломал бедро и срочно был доставлен в одну из мадридских клиник. Испанцев возмутил сам факт дорогостоящей охоты главы переживающего глубокий экономический кризис государства, где четверть трудоспособного населения не имеет работы. Томас Гомес, лидер мадридских социалистов.
Это совсем не то, что ждут испанцы от королевского дома в период экономического кризиса. Главе государства следует раз и навсегда сделать выбор, либо выполнять взятые на себя обязательства перед испанским обществом, либо посвящать себя забавам.
Особенно возмутила охота испанских зеленых. Франциско Эрнандес, представитель одной из экологических организаций в Мадриде.
Это унижение для Испании. Нам стыдно за короля. И дело не только в том, что эта охота организована на фоне растущей в Испании нищеты, когда многим нашим семьям даже не на что купить еду. Нам стыдно, что глава государства решается убивать слонов, когда повсеместно ширится кампания в защиту редких животных. Сегодня короля осуждают за это во всем мире.
Далее события приняли еще более неожиданный оборот. Пресса сначала удивилась, почему к привезенному в Мадрид с серьезным увечьем супругу не поспешила королева. Она оказалась тоже за границей, у себя на родине в Греции, откуда возвращаться не спешила. Раскопали журналисты и причину подобного поведения, которое, по мнению наблюдателей, явно противоречило имиджу любящей и заботливой супруги. Оказывается, возле 74-летнего короля уже давно, и до охоты, и во время, и после, безотлучно находилась другая женщина, 47-летняя немецкая принцесса Коринна Цусайн-Витгенштайн. Фотографии элегантной блондинки, выполнявшей при монархии, кроме всего прочего, функции личного секретаря и представителя в дипломатических миссиях в арабских странах, облетела всю прессу мира и не могла оказаться незамеченной в Испании. Скандал был обеспечен. Кое-кто из левых политиков, включая депутатов парламента, заговорил об отречении от престола. Король отреагировал мгновенно. Он досрочно выписался из больницы и пошел на шаг, в принципе, не свойственный монархам. Покидая больницу, Хуан Карлос воспользовался присутствием телевидения и публично извинился перед своими подданными.
Я благодарю группу врачей и клинику, которые меня лечили, и хочу как можно скорее вернуться к моим обязанностям. Я весьма сожалею обо всем произошедшем. Я ошибался и обещаю, что подобное не повторится.
Вид искренне расстроенного короля на костылях подействовал на многих испанцев. Призывы к отречению от престола и переходу к республике прекратились. Испанцы посчитали, что у монарха все же больше достоинств, чем слабостей. Ну а кто-то даже заявил, что вся эта история пошла на пользу демократии. В Испании снято последнее табу. Монархия стала более прозрачной, и ее отныне можно открыто критиковать. Вилли Толедо – актер и общественный деятель.
Я слушаю по радио, по телевидению, читаю в газетах то, что раньше было немыслимым. Похоже, что у нас отменяются старые табу. Теперь, после всех этих скандалов, можно критиковать монархию, можно критиковать Хуана Карлоса. Впервые в истории король попросил прощения по телевидению. Думаю, что это хорошие новости на пользу демократии.
Между тем стало известно, что немка Карина покинула Испанию. Королева вернулась во дворец, а король усердно, с незалеченным бедром, занимается повседневными делами главы государства. Одно из его нововведений – финансовая отчетность королевского двора с публикацией данных о расходах. От зятя мошенника он полностью открестился и не оказывает ему никакой поддержки. Тем не менее, многие наблюдатели полагают, что кризис монархии в Испании пока не преодолен. Требуется время, чтобы все встало на свои места.
О скандалах вокруг королевской семьи Испании рассказывал Виктор Черецкий. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лабунина. Всего доброго. Счастливо.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров выходит в четверг в 23, а в пятницу в 6 часов и в 2 часа пополудни по московскому времени. Слушайте радио «Свобода».
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Поводом для протеста послужило назначение предпринимателя Сергея Егорова.
Представители правящей партии регионов считают, что история вокруг генсека НОК закончена.
Я думаю, что Греции предстоит сделать 17 июня важный выбор. Этот выбор.
Я здесь, чтобы выбирать. Первый раз в жизни. Президента республики. Президент.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.